эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты работают в Тбилиси, Сухуми, Цхинвале и других городах Кавказа. В студии Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: парламентские выборы в Азербайджане прошли как всегда. Стали ли они завершением трансформации власти в этой стране? Южная Осетия не вписалась в таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана, что привело к блокированию грузопотока в и из самопровозглашенной республики. Кто такой Инал Ардзинбэй и какова его роль в выборах президента самопровозглашенной республики Абхазия? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Разочарование после прошедших в Азербайджане парламентских выборов оказалось тем глубже, чем выше были ожидания. Эти выборы должны были завершить изменения природы азербайджанской власти, которыми она занималась весь последний год. Почему парламентские выборы прошли как всегда и что будет с перестройкой дальше? Мой коллега Вадим Дубнов спросил азербайджанского политолога Лейлу Алиеву.
Этим выборам, которые прошли в минувшее воскресенье, было приковано особое внимание, были осторожные ожидания даже у оппозиции. Теперь, как я понимаю, царит полное разочарование. Что случилось? Почему власть нарушила собственные же вроде бы объявленные планы на хотя бы какую-то мягкую авторитарную модернизацию? И почему она провела выборы так, как это произошло?
Во-первых, начнем с того, что в случае вот таких авторитарных государств очень сложно найти баланс между сохранением контроля над институтами и какой-то модернизацией. Поскольку было объявлено и уже шли в течение всего года предыдущего изменения, которые как бы посылали сигнал о том, что правительство настроено на модернизацию и даже на либерализацию, некоторые поняли это как на либерализацию тоже, то, естественно, это создало какой-то уровень ожиданий у определенной части населения или активного части населения. Некоторая особо опытная часть активистов, оппозиции, она восприняла это как очередную имитацию и, так сказать, серьезно не отнеслась к этому. И речь идет о Национальном совете и на партии Народного фронта. То есть вот эти высокие ожидания особенно формировались у молодого поколения, который не прошел всю эту школу. И молодое поколение как бы решило воспользоваться этой возможностью.
Вы о Реале, да, прежде всего?
Кроме Реала там было много других. Там была коалиция движения, там было независимое, а потом движение НИДА, даже Мусабат был среди тех, которые решили участвовать. И, конечно, то, что на выборы, на подготовку к выборам было только 2 месяца данного, не было приведено абсолютно никаких изменений. Не в закон о выборах, о котором уже на протяжении 25 лет говорили и Венецианская комиссия, и ОБСЕ. Поэтому это, так сказать, подготовило достаточно серьезное обоснование, почему какая-то часть не участвует. Потому что это будет бизнес, как всегда, то есть обычное дело, и поэтому шансов никаких, и, так сказать, лучше остаться в стороне от этого. Но в связи с тем, что, например, при регистрации кандидатов вдруг сняли, например, снимает судимость некоторых политических заключенных молодых, это дало какие-то серьезные надежды на то, что зарегистрировали молодых, даже дали возможность им участвовать в выборах. И это тем более на фоне всего этого было глубочайшее разочарование тем, что финальный список прошедших новый парламент, он оказался даже хуже, чем тот, который накануне озвучил Джамиль Хасанли, в котором было, скажем, 2 человека из Реала, а в этом списке всего-то оказался из всех вот этих, думаю, около 40, наверное. Но из всей этой большой группы только 1 человек, Эркина Гадерли, оказался в этом списке. Я думаю, что вот эта попытка балансировать, она не удалась просто потому, что взял вверх страх каким-то образом потерять контроль над этим институтом, парламентом. Потому что парламент, на самом деле, вместо того, чтобы выполнять роль представительства и политического участия населения, он представляет роль, во-первых, имитационного института, во-первых, это отражено в Конституции, то есть он должен быть как бы, а во-вторых, это нужно для международного пиара, для международного имиджа. И вторая, так сказать, функция – это крышевание или политическая страховка каких-то частных бизнесов и центров силы, группировок, кланов, которые сложились, так сказать, к этому времени в правительстве.
Если мы будем считать, что главной целью всего этого мероприятия было не пополнение парламента оппозиционными элементами, а завершение, собственно говоря, смены поколению, политическую перегруппировку собственной партии и собственных сил. Насколько это удалось? Насколько удалось продолжить мероприятие по изменению природы власти?
Дело в том, что усиление контроля, оно возможно не только за счет привнесения каких-то новых сил или молодого поколения в институт, который и так уже полностью превратился в печать, да, как называют, rubber stamp по-английски, резиновая печать. Да. Для того, чтобы консолидировать эту власть еще сильнее, значит, оказывается, не совсем обязательно даже менять людей. Достаточно просто заручиться, показать, кто есть хозяин, менять каких-то олигархов с их позицией. И тогда основная часть этих людей, которые сидят в парламенте, они все равно конформисты или оппортунисты, и они просто меняют свою лояльность на нового хозяина, скажем так. Поэтому я думаю, что мы это наблюдали в основном. Появилось какое-то количество, небольшое количество каких-то молодых людей, но они, так сказать, тоже не, во-первых, никому не известные, во-вторых, их очень мало. Но главное, что вот из этой команды, из оппозиции, из независимых, кто не прошел, просто потому что система подтвердила то, что она очень хорошо работает, в кавычках, хорошо для авторитарного лидера. Лояльность и преданность, она была подтверждена. Главное, надо было вот получить подтверждение того, что система работает четко, и она служит сохранению лояльности этого института.
То есть оптимизм даже того уровня, что с законодательной властью Алиев пытается провести то же самое, что сделал с исполнителем, даже они не подтвердились.
Да, потому что, я думаю, во-первых, эта власть не воспринимается серьезно как какой-то адекватный, да, как ценность какая-то. Скорее всего, она воспринимается, этот институт воспринимается как потенциальная угроза. Если упустить контроль, то это будет, так сказать, потенциальная угроза. Поэтому он и как был хорош. Так что же, так сказать, особенно там. Ну, а достаточно одного Эркина Гагарли, чтобы он создавал там атмосферу и видимость, скажем, такую действующего органа, какую-то видимость дебата, видимость альтернативного мнения.
Как вы оцениваете призывы его оппозиционных коллег отказаться от мандата?
Дело в том, что разделилась, как всегда, значит, оппозиция и общество по поводу того, что нужно было сделать. Гадерли, первая группа, которая недовольна тем, что он решил войти в парламент, это, ну, отсутствие какой-то солидарности с другими силами. Это будет означать легитимизацию результатов выборов, несоответствие своим заявлениям, которое он сделал до того, там он, по-моему, 4 условия поставил. Эта группа, она считает, что неправильно он поступил тем, что... А вторая группа считает все правильно, то там было одно из условий, что если он действительно победу одержал в своем округе, то он имеет право туда войти, это будет в соответствии с его заявлениями. Натик Джахарли из партии его назвал несколько пунктов, почему он считает, что это правильное решение. Во-первых, потому что он всегда сможет вносить какие-то новые предложения законодательства, потому что есть положение 40 тысяч значит, подписей. Если смогут собрать 40 тысяч подписей, то всегда могут провести какие-то новые предложения, что он может обеспечивать большую транспарентность в обсуждении бюджетов. В общем, нужен свой человек в парламенте, и это очень хорошо.
Если рассмотреть историю чисто технологически, Алиев добился того, чего хотел? Он, собственно говоря, хотел поменять элиту, закрепить это изменение, получить более-менее свободу маневра в отношениях с Западом и с Востоком. Если исходить из этого, он набрал очки?
Я не думаю, что ситуация была улучшена. Скорее наоборот. Посмотрите, какие очень серьезные была оценка этих выборов со стороны международных наблюдателей. Кроме того, все социальные сети были полны видео и фотографиями, и детальными изложениями очень серьезных нарушений, вплоть до физических каких-то атак на наблюдателей, на журналистов. Это было почти беспрецедентно вообще, физические вот эти атаки. То есть в плане общественного восприятия этих выборов, конечно, он добился обратного эффекта, потому что он очень серьезно оттолкнул от себя как раз-таки эту молодежь, эту так называемую новую элиту. Вместо того, чтобы их привлечь, и они имели такие высокие ожидания, на самом деле произошло наоборот еще большее отдаление их от себя. Особенно это коснулось грубого подавления поствыборных протестов перед Центральной избирательной комиссией, вот там, где были поломаны там ребра активистам и так далее и тому подобное. То есть я думаю, что здесь получился как раз обратный эффект. Хотя бы в отношении с Западом, наверное, я думаю, правительство считает, что одного Эркина Гатерли достаточно. Он очень яркая фигура, безусловно, один из ярчайших интеллектуалов, трибунов. И, так сказать, многие считают его политиком, некоторые считают его просто ученым, но, во всяком случае, он активен, и для него создаются особые условия на фоне вот этой группы безликой, которая туда, так сказать, проникла. Если ему дадут возможность выступать, если ему дадут возможность, так сказать, себя показать, ну, понятно, там есть такие заключения, что один в поле не воин.
В отличие от предыдущих аналогичных ситуаций, очень примирительно выступил Алиев по поводу как раз тех европейских наблюдателей, и он даже сказал, что доклад Бюро по демократическим институтам права человека ОБСЕ не такой разгромным, как кажется. А это что означает? Это, в общем, какой-то троллинг или он действительно пытается, в общем, не сжигать, а наоборот каким-то образом укреплять мосты?
Во-первых, он не ожидал такой общественной реакции. Социальные вот эти сети, они вдруг показали степень раздраженности в обществе по отношению к власти и реакцию на выборы. Очень серьезный это был признак такой. И это, безусловно, все же не остается внутри страны. Это все выходит на международную арену, а он пытается завести какие-то отношения с Европейским Союзом. Они пытаются подписать новые соглашения. И, конечно, страна отстает в этом плане очень серьезно. Она отстает от Грузии с Арменией. Есть вот такой вот элемент некоторой конкуренции, скажем так. Вот. А это все будет сказываться, конечно, на каких-то других серьезных проблемах, и которые существуют у Азербайджана в плане безопасности, в плане всего. То есть это через год, возможно, к концу года будут усиливаться социальные проблемы из-за того, что инфляция будет расти, там идет постоянный спад добычи нефти, потому что это, в общем-то, было все это время, все 25, ну, особенно последние 10 лет, именно деньги от нефтяной продажи составляли основу власти. Поэтому чувствуется необходимость какой-то приспосабливаться к этой, к после нефтяной эре, скажем так. И вот эта мягкость какая-то, ну, это такие проявления чисто дипломатические того, что Алиев пытается приспособиться к этой новой эре и, как вы правильно сказали, не сжигать мостов.
Рассказывала политолог из Азербайджана Лейла Алиева. С ней беседовал Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Вот уже 2 недели российская таможня не пропускает грузы в самопровозглашенную республику Южная Осетия из-за ненадлежащего оформления, а именно несоответствия требованиям Таможенного союза. Юго-осетинские предприниматели, похоже, нашли способ решения проблемы. Они перегружают товары из грузовиков и микроавтобусов в легковые автомобили и перевозят их как ручную кладь. Но это лишь временное решение, считают бизнесмены, и требуют договориться с Россией о провозе товаров на особых условиях. Мурат Гукимухов продолжит тему.
13 суток российская таможня не пропускает товары в Южную Осетию. У таможенного поста Нижний Зарамак стоят десятки автомобилей, груженных российской продукцией, в том числе продуктами и товарами первой необходимости. Вчера возмущенные предприниматели, чьи товары застряли на границе, собрались в Цхинвале у здания правительства. Российские таможенники требуют от них соблюдения правил оформления грузов для пересечения границы таможенного союза. По мнению предпринимателей, эти требования выполнить в принципе невозможно, потому что импорт состоит из мелкооптовых закупок на торговых базах Северного Кавказа. Помимо невыполнимых требований на границе, их возмущает бездействие чиновников, которые, по мнению предпринимателей, отстранились от решения этой проблемы. На встречу с собравшимися пришли 5 депутатов, представители всех партий, кроме правящей «Единой Осетии». Ближе к вечеру депутаты организовали встречу предпринимателей с представителями исполнительной власти, министром экономического развития Геннадием Бекоевым и главой таможенного комитета Муратом Сховребовым. Говорит участник встречи депутат Давид Санакоев.
Представители правительства объяснили предпринимателям. Проблема из-за того, что таможенное законодательство, действующее на территории России, не учитывает специфики Южной Осетии. Они заверили предпринимателей, что будут решать эту проблему. Но не мог гарантировать сроки, потому что решение не за ними, а за российскими партнерами. Предпринимателям такой ответ не понравился. Они рассчитывали на какие-то быстрые решения. Мы со своей стороны тоже обещали содействие предпринимателям. Пригласили на завтрашнюю сессию, где также будем обсуждать вопрос с импортом товаров. Но при этом мы прекрасно понимаем, что все сейчас в руках исполнительной власти. Все зависит от их способности идти компромиссное решение с российскими коллегами. И главное, чтобы это было не временное решение, не на один раз, а постоянно действующие правила.
Юго-осетинский юрист Тимур Кокойте, бывший сотрудник таможни, считает, что в решении этой проблемы не может быть никаких официальных договоренностей. Эта проблема может быть решена только на неформальном уровне, говорит Тимур Кокойте.
Законного решения не может быть, потому что оно будет противоречить действующим законодательству Евразии. Есть порядок оформления товаров, от этого никуда не деться.
То есть решение проблемы невозможно?
Возможно, не столько законное решение, как просто вот какое-то человеческое, как было и до этого. На самом деле этот вопрос решался на уровне служб. Я не знаю, почему это выносится опять на политическую плоскость. Как мы видим, с ВОЗом это никак не помогло нам, то что в администрацию президента России обращаться. Все это не имеет такого эффекта, который ждут люди.
А кто и когда обращался в администрацию президента России?
В октябре 2019-го. Может, сам приезжал президент и обозначал этот вопрос в администрацию.
И почему не решили?
Не решили, потому что сказали, мы ничего не можем против евразийского законодательства. Спустили на ФТС, на службу, и там тоже ответили, что в рамках законодательства все. И здесь будет то же самое. Раньше мы так решали эти вопросы. До войны президент имел хорошие человеческие контакты там с руководителем службы, с Белининым. Он просто приезжал, вечерком они посидели там полчаса, час. Он понял, что это для людей делается. И шел навстречу. На все это закрывали глаза, на эти проблемные моменты. Это и было до войны, на самом деле. А сейчас эти контакты, они утратились, и новые не выстраиваются.
А может быть, эти проблемы связаны с признанием республики, с ее каким новым статусом?
Отсутствие навыков, скорее, выстраивать такие коммуникации.
Это был юго-осетинский юрист Тимур Кокойте, Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Компания APM Terminals предприняла новую попытку поучаствовать в реконструкции порта Поти. Объем предполагаемых инвестиций – $250 миллионов. Аналитики считают, что на фоне приостановки проекта «Анаклия» время подачи заявки не случайно. Подробности в материале Ираклия Орагвелидзе.
IPM Terminals подала заявку в Агентство технического и строительного надзора для получения разрешения на использование земли для строительства нового глубоководного порта Поти. Проект предусматривает строительство дополнительных причалов и углубление морского дна до 14 метров. Компания намерена расширить морской порт Поти с целью сооружения современных шлюзов, которые будут обслуживать суда класса «Панамакс» и вносить существенный вклад в экономику страны за счет увеличения пропускной способности логистического коридора, говорится в заявлении компании. Управляющая портом компания IP Terminals является одним из подразделений датской группы Møller Mærsk и работает на рынке Грузии с 2007 года.
Подавая заявку на землепользование, мы еще раз подчеркиваем нашу готовность завершить работу ко второму кварталу 2022 года. Мы надеемся, что наше предложение будет положительно воспринято, и в короткие сроки мы сможем осуществить инвестиции на сумму 250 миллионов долларов США.
Говорится в заявлении Келда Кристенсена, управляющего директора IPM Terminals Poti. Обновление планов компании прокомментировала глава Минрегионразвития Маецки Тишвили.
Да, есть заявка на углубление порта, однако необходимо получение более детальных планов от инвестора, а также дополнительных гарантий по осуществлению инвестиций. Это не скорый процесс, и мы вместе его пройдем.
Заверила она журналистов. Напомним, это не первое предложение компании IPM. 2 мая прошлого года Агентство технического и строительного надзора удовлетворило аналогичную заявку компании, выделив участки для расширения порта. И только после угрозы консорциума развития Анаклия остановить проект, правительство аннулировало свое же решение. Директор Центра исследований транспортного коридора Паата Цагаришвили говорит, что на фоне роста грузооборота вопрос поиска новых мощностей на Черноморском побережье неизбежно снова станет актуальным. Однако и актуальность порта Анаклия никак не следует сбрасывать со счетов, говорит эксперт.
Даже в случае реализации планов расширения порта Поти на фоне динамичного роста контейнерных перевозок, он через 5-6 лет будет фактически парализован. На сегодня этот тип транспортировки растет в среднем на 5% в год. Сейчас потийский порт способен обработать до 550 тысяч контейнеров в год, и расширение позволит удвоить этот показатель. Однако технические характеристики местности не позволят расширять его бесконечно. И в этом случае наличие порта в Анаклия, способного принимать суда большего водоизмещения, стало бы дополнительным ресурсом. К сожалению, проект Анаклия по ряду известных причин пока не развивается. И в случае расширения порта Поти это надолго отпугнет серьезных инвесторов от Анаклия.
Административные органы Грузии обязаны ответить на заявку в течение 30 дней. Приблизительно в эти же сроки станут известны детали нового тендера на строительство порта Анаклия. На этом фоне оставшийся за бортом консорциум развития Анаклия планирует начать тяжбу с правительством Грузии в Женевском международном арбитраже. Из Тбилиси Ираклий Ураквелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Руставский городской суд вынес оправдательный приговор по делу бывшего мэра Марнеуля Теймураза Абазова. Он обвинялся в обращении, унижающем достоинство жителя Марнеульского района. Решение суда подвергли критике представители правозащитного сектора. С подробностями Анастасия Славинская.
История, о которой идет речь, произошла в 2018 году. В сеть попали кадры, на которых жителя Марнеульского района на камеру заставляют извиниться за то, что он нецензурно высказался о Бедине Иванишвили и тогдашнем мэре Марнеули Теймуразе Абазове во время одного из митингов в поддержку Зазы Саралидзе. На видеозаписи мужчина подкрепляет свои извинения нецензурными эпитетами в свой же адрес и под конец умывается жидкостью из стакана. На вопрос «что в стакане», который задает голос за кадром, мужчина отвечает, что это его моча. Теймураз Абазов был задержан и провел в предварительном заключении 7 месяцев. Однако 13 декабря 2018 года мера пресечения была изменена. Его выпустили под залог и сейчас оправдали. Бывший мэр в интервью «Эхо Кавказа» сегодня заявил: «Справедливость восторжествовала. Моя невиновность доказана».
Было опрошено 130 свидетелей, и ни один из них не сказал, что Теймураз Аббазов совершил преступление, принудил кого-либо к чему-то. Соответственно, выяснилось то, что мы и говорили изначально. Это было постановочным видео. Этот мужчина либо сам его поставил, либо кто-то за ним стоял, использовал этого человека.
При этом Аббазов и его адвокаты утверждают, что жидкость в стакане, который умылся мужчина, это не моча, а пиво. Об этом, как они говорят, мужчина сам рассказывал соседям в округе. А тот факт, что экспертиза свидетельствует о наличии биологического материала в стакане, бывший мэр Барнаули объясняет так.
Он мог на следующий день подкинуть этот стакан. Образец мочи на его лице или одежде экспертизы выявлен не был. Моих отпечатков на стакане, а он ранее говорил, что этот стакан я дал ему, тоже не обнаружили. Скажите сейчас, разве можно наказывать невиновного человека? Соответственно, судья принял правильное решение.
В ассоциации молодых юристов, которая курирует это дело, другого мнения об этом решении. Глава НПО Сулхан Саладзе полагает, что в деле было достаточно доказательств, указывающих на вину бывшего мэра. И, к слову, еще трех оправданных лиц, которых обвиняли в нанесении физических оскорблений пострадавшему жителю Барнаули. При этом, говорит Саладзе, когда судебное разбирательство уже находилось на финальном этапе, прокуратура по непонятным причинам сняла вторую статью, по которой обвиняли Аббазова, о незаконном получении и распространении материалов, касающихся личной жизни или персональной информации человека.
Фактически это не обосновав, прокуратура сократила предъявленные обвинения. Это вызвало подозрение, что по делу могло быть принято решение, отвечающее интересам Теймураза Аббазова и определенной группы. Кроме того, для нас возмутительное отношение к самому произошедшему факту. Решение, принятое судом, это своего рода поощрение подобных действий. Это может породить очень опасную практику.
Считает Саладзе. Аббазов, который прежде чем стать мэром, входил в состав охраны отца-основателя грузинской мечты Бедина Иванишвили, на данном этапе является вице-президентом Федерации атлетизма в Грузии. В ассоциации молодых юристов не исключают, что на Аббазова у правящей силы все еще остаются какие-то планы.
Теймураз Аббазов в реальности в Барнауле необычный, не рядовой человек. Учитывая его роль и статус, мы не исключаем, что решение, принятое судом, может быть связано с парламентскими выборами 2020 года, с тем, что власти возлагают определенные надежды на подобных людей.
Сказал Саладзе. Сам Теймураз Аббазов «Эху Кавказа» заявил, что пока не обдумывал идею возвращения в политику. В прокуратуре, между тем, обещают обжаловать оправдательный вердикт в вышестоящих судебных инстанциях. Анастасия Славинская для «Эху Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», в студии Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Сопредседателя международных женевских дискуссий посетили на этой неделе Цхинвали. На встрече с представителями властей самопровозглашенной республики они затронули и вопрос функционирования пунктов пропуска на де-факто границе. Ирина Келексаева продолжит тему.
6 февраля, по сообщению МИД Российской Федерации, сопредседатели успели встретиться и с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко, где особое внимание было уделено ситуации в грузино-югостинском приграничье. «Мы ценим, что вы за это время пытаетесь найти общие точки соприкосновения в вопросе урегулирования ситуации», обратился к гостям полномочный представитель президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джоев.
Мы вас уверяем, что это является и нашей мечтуемой повседневной работой, повседневной заботой с тем, чтобы ситуация в районе приграничья сохранилась спокойной, во-первых, и во-вторых, чтобы мы все-таки нашли пути создания добрососедских отношений с сопредельным государством Грузии.
Южная Осетия не собирается покидать формат женевских дискуссий и продолжит участвовать в работе механизма по предотвращению инцидентов, продолжил Мурат Джоев.
Мы очень высоко ценим Южной Осетии женевский формат. Мы очень высоко оцениваем создание в рамках женевского процесса механизм МПРИ, который действительно способен решать многие проблемы конкретные, которые появляются в районах приграничья. Мы ни в коей мере не намерены и не намерены впредь выходить из формата империи или демонстративно отказываться от работы в империи. Этому пока доказательство то, что когда создался кризис в районе села Тнилис, в результате незаконного выставления грузинской страны поста на территории Южной Осетии, мы общими усилиями провели 7 встреч в рамках империи, которые были посвящены конкретно этому вопросу.
Сопредседатель от Евросоюза Таеву Клара объяснил внеплановость визита сопредседателя в Южную Осетию.
We are here on an extraordinary visit because the
Мы приехали с внеочередным визитом, потому что развитие событий в прошлом году определенно дало повод для этого. Я верю, что у нас будет хорошая и конструктивная встреча сегодня, и мы сможем обсудить продолжающееся закрытие пунктов пропуска. Позитивно, что произошло некоторое ограниченное открытие пунктов пропуска, но, конечно, это не то состояние, которое мы хотели бы видеть. Мы верим, что пункты пропуска должны быть открыты. В конечном счете, все, что мы обсуждаем, направлено на благо людей, и мы должны вместе подумать, как сделать их жизнь лучше, улучшить ситуацию для местного населения.
После закрытого для прессы общения во время брифинга для журналистов Тойво Клар сказал, что сегодня у него была встреча с коллегой по конкретным вопросам, и я бы не хотел это комментировать для прессы, но ограничусь тем, что у нас запланирована еще одна встреча в марте. О важных консультациях, которые были проведены сегодня с сопредседателями, заявил сегодня журналистам и Мурат Джуев.
Провели сегодня консультации, очень важные, очень подробные, с тем, чтобы к очередному раунду подготовить предложение по созданию системы безопасности в районах, прилегающих к государственной границе между Республикой Южная и Грузией. Тут, конечно, в первую очередь мы говорили о ситуации в районе села Тнилис. Поэтому мы повторили наше предложение о том, что грузинский флот, который незаконно выставлен, должен быть выведен. Мы также говорили о том, что надо создать систему безопасности по всему периметру. Для этого, в первую очередь, надо определить линию прохождения границы. То есть мы повторили наше предложение о том, что надо все рано или поздно приступать к совместной работе по обозначению линии прохождения государственной границы. Поднимались, естественно, и другие вопросы, касающиеся приграничного населения, в том числе жителей Ленинградского района. Но мы им объяснили ситуацию, которая у нас в Ленинградском районе, что никакой гуманитарной катастрофы в Ленинградском районе нет. Мы рассказали о мерах, которые принимают югославские власти с тем, чтобы облегчить положение граждан Грузии, которые живут в Ленинградском районе.
Очередной раунд международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье начнется 31 марта. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Краткий выпуск новостей в нашем эфире. Число людей, зараженных новым коронавирусом COVID-19 на круизном судне Diamond Princess, которое находится на карантине у берегов Японии, за последние сутки увеличилось на 70 и достигло 355. Об этом объявили в воскресенье японские власти. Пассажиры лайнера составляют более половины всех инфицированных за пределами континентального Китая. Судно находится на карантине уже более недели. Власти Соединенных Штатов накануне заявили, что намерены эвакуировать находящихся на нем американцев на родину. На лайнере есть и граждане России. Сообщается, что среди них случаев заражения пока не зафиксировано. Всего в мире, по последним данным, коронавирусная инфекция была зафиксирована у почти 70 тысяч человек. Подавляющее большинство случаев в китайской провинции Хубэй, откуда и началось распространение заболевания. За последние сутки, по данным китайских властей, зафиксировано более 2000 заболевших. Умерли за сутки 142 человека. Общее число умерших 1665. За пределами Китая умерли считанные единицы. Только один случай зафиксирован в Европе. Во Франции умер 80-летний китайский турист. Россия в настоящий момент не имеет возможности самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», поскольку у нее нет необходимых для этого технологий. Об этом заявил в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности министр энергетики США Дэн Бруейт, сообщает Bloomberg. Строительство «Северного потока-2» из России в Германию по дну Балтийского моря было прервано в декабре прошлого года после того, как США приняли предусматривающий введение санкций закон против компаний, которые занимаются укладкой труб. Для того, чтобы достроить газопровод, необходимо уложить еще более 100 километров труб. Это немного по сравнению с общей протяженностью «Северного потока-2». Представители российских властей, включая президента Владимира Путина, говорили, что проект будет реализован к концу 2020 или началу 2021 года. Американский министр, однако, сказал, что это будет очень долгая задержка. «Я не думаю, что достроить его так же просто, как говорить, что до его постройки осталось совсем немного». Бруейт при этом подчеркнул, что если Россия что-нибудь придумает для достройки газопровода, США рассмотрят дополнительные меры. Германские СМИ ранее писали, что если строительство «Северного потока-2» возобновится, США могут ввести дополнительные санкции. После состоявшейся вчера встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Мюнхене, премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором обозначил 6 принципов урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Руководитель Армении назвал их «мюнхенскими принципами». Пункт 1 гласит: «Нагорно-Карабах обрел независимость так же, как и Азербайджан». Второй пункт: «Нагорно-Карабах является стороной конфликта и переговоров. Без переговоров с ним невозможно решить конфликт». Третий пункт: «Нет территории, есть безопасность. Нагорный Карабах не может уступить свою безопасность». Четвертый пункт: «Невозможно решить конфликт одним или двумя действиями. В переговорном процессе нужны микрореволюции, затем мини-революции, затем прорывы». Пятый пункт: «Любое решение проблемы должно быть приемлемым для народа Армении, народа Карабаха и народа Азербайджана. И Армения и Карабах готовы приложить серьезные усилия для поиска такого решения. Азербайджан также должен продемонстрировать свою готовность». И шестой пункт: «Нагорно-Карабахский вопрос не имеет военного решения. Если кто-то скажет, что вопрос имеет военное решение, то народ Карабаха скажет, что он давно был решен», заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Журналистка Фатима Мовламлы получила удар в лицо во время задержания участников акции протеста в Баку, сообщила сама Мовламлы. Как передает «Кавказский узел», сегодня, 16 февраля, в Баку начались массовые задержания участников акции протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Перед акцией протеста были задержаны 7 человек, в том числе лидер движения Д-18 Руслан Изетли, лидер движения «Республиканская альтернатива» Ильгар Мамедов и кандидаты в депутаты от блока движения блогер Мехман Гусейнов и Альви Гасанли, сообщили активисты. МВД опровергло сведения о задержании организаторов акции.
Эхо Кавказа.
Споры между правящей грузинской мечтой и оппозицией по внутриполитическим вопросам продолжились в стенах Европарламента в Страсбурге. В итоге впервые за 6 лет на парламентском комитете по вопросам ассоциации Грузии с Евросоюзом совместную декларацию о дальнейших планах сотрудничества не приняли, рассказывает Мзия Парисяшвили.
Думаю, Европарламент не должно быть тем местом, где правящая партия и оппозиция Грузии должны бороться, сказала сопредседатель парламентского комитета по ассоциации Грузии с Евросоюзом Марина Калюрент по завершении заседания грузинским журналистам. Традиционно комитет принимает совместную декларацию, в котором говорится о достижениях за прошлый год, в которых преуспела Грузия в рамках договора по ассоциации с Евросоюзом, и рекомендации, в каких направлениях грузинским властям следует работать на следующий год. Вышло так, что депутаты нацдвижения Европейской Грузии настаивали на то, чтобы в тексте декларации появились записи о том, что в Грузии есть политзаключенные, и не только в лице оппозиционера Гигио Гулава, что власти притесняют СМИ, что во время июньских беспорядков в 2019-м действовали с превышением силы, что провалили реформу избирательной системы и что неформальное правление Бидзины Иванишвили принимает уже опасные для страны и демократии обороты. В ответ депутаты грузинской мечты предложили поправки поправки, в которых предлагали осудить агрессивный тон оппозиции и призывы свергнуть власть во время тех самых июньских акций протестов, и что оппозиция вела себя конструктивно в процессе переговоров для улучшения избирательной системы. Марина Калюрант, сопредседатель комитета, с сожалением обнаружила, что это противостояние грузинской мечты и оппозиции перекинулось и на европарламентариев. К сожалению, часть поправок, которые были представлены обеими сторонами, имею в виду Европарламент и парламент Грузии, не были конструктивными. Очень многое повторялось и касалось внутренней политики. Я думаю, что это не должно отразиться в декларации, которую должны принимать наши парламенты. Для меня всегда важны сбалансированные декларации. Она должна быть критичной, но сбалансированной, заявила Марина Калюрент. В произошедшем грузинские депутаты правящей партии и оппозиции стали винить друг друга, говорит депутат от Нацдвижения Саломе Самадашвили. Мы хотели поддержать этот документ. Там было очень много хорошего сказано о сотрудничестве Евросоюза и Грузии. Но принятие документа провалилось из-за политических гонений, ситуации вокруг предстоящих выборов в стране и в результате того, что грузинская мечта блокировала все изменения, в том числе и компромиссные поправки, которые дали бы возможность, чтобы европарламентарии поддержали документ. Чуть ранее на своей странице Facebook победу праздновал оппозиционный депутат от Европейской Грузии Отар Кахидзе.
Это наша большая победа. Это полный крах грузинской мечты. Для Иванишвили это еще одно предупреждение. Этот человек идет к международной изоляции.
Такое ликование не осталось без внимания в рядах грузинской мечты и уравняли это с госизменой. Так считает входящий в грузинскую делегацию депутат Давид Сонгулашвили.
Усилия, которые оппозиция предпринимает для очернения отхода назад страны, а также их отношение к стране, скажу прямо, антигосударственные. Что касается Угулава, о деле которого у европарламентариев были вопросы, мы предложили, чтобы они приехали в рамках миссии по установлению фактов, и на все вопросы они получат ответ.
Об этом говорили и депутаты правящей силы в Тбилиси. Лидер большинства Маму Камдинарадзе, тем не менее, поспешил успокоить общество.
Поправка, в котором говорилось о политическом задержании Угулава, была отклонена. Из-за этого Нацдвижение с помощью своих коллег-партнеров в Европарламенте провалило принятие документа. К счастью, это стране не нанесет ущерба. Мы помним такой саботаж и перед получением визовой либерализации с ЕС, но мы ее все равно получили. Выпады и саботаж против собственной страны, соответственно, оценит население. Они должны наконец-то понять, что желание любой ценой нанести урон грузинской мечте превращается уже в борьбе против собственной страны. Такое поведение – и это зло и измена Родины.
Провал совместной декларации не отразится на отношения Грузии с Евросоюзом, но это настораживающий сигнал, говорит Вано Чхиквадзе, менеджер программы по евроинтеграции фонда «Открытое общество Грузия».
Это первый случай за время существования парламентского комитета по ассоциации Грузии с ЕС. Речь идет о совместном документе. Его содержание должны поддержать большинство парламентариев обеих сторон. Думаю, разногласия с оценками европарламентариев были в основном у депутатов-представителей грузинской мечты. Я предполагаю, что европейская сторона более критична в оценках. Непринятие декларации – политический месседж о том, что их оценки и наши уже очень разнятся. И европарламентарии более строго и критически оценивают существующую реальность в нашей стране, чем правящая сила Грузии.
В Грузии европарламентскую делегацию ждут уже в марте. Подготовленный в ходе этого визита доклад уже будут рассматривать на пленарной сессии в Европарламенте. С учетом напряженной политической ситуации, не ожидается, что в Грузии политические оппоненты услышат призывы о необходимости диалога и достижения консенсуса по вопросам избирательной системы. И, соответственно, европейским докладчикам нечего будет сказать позитивного о происходящем в Грузии. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Самый надежный враг Михаил Саакашвили одним выступлением на прошлой неделе блестяще заменил грузинской мечте целую армию скучных пропагандистов, давно несущих в Грузию мысль о том, что за всей оппозицией стоит именно он. Заявление Саакашвили анализирует наш блогер Тенгиз Аблоти.
Зачем природа дала нам врагов, как не за тем, чтобы они помогали нам в трудный момент? Впрочем, все по порядку. Как известно, все прошедшие два года оппозиция и общественные организации, активно выступающие против грузинской мечты, всячески пытались дистанцироваться от Михаила Саакашвили для того, чтобы мечтатели и пропагандистские СМИ власти не смогли приклеить к протестному движению ярлык мишистов. Был даже период, когда представители партии, ассоциирующихся с прошлой властью, не пускали на митинги. Ну, то есть приходить, конечно, пусть приходят, но к трибуне не приближаются. Со временем такой жесткий запрет был снят, но при любом удобном случае организаторы протеста не уставали заявлять, что Саакашвили не является организатором акции. Даже его партия «Национальное движение» не то чтобы дистанцировалась от него, просто стала немного меньше афишировать связь с ним. Это стремление было вызвано не каким-то там предательством, особой жгучей ненавистью к Мише или сговором с вездесущим Бидзиной, а вполне трезвым и рациональным расчетом. Ну вот сами подумайте. Сторонники Саакашвили, то есть те, кто видит его единственным лидером страны на протяжении ближайших 300 лет, так или иначе являются естественным активом оппозиции. Не существует в мире причины, по которой они дадут голос глубоко ненавистной им мечте. Если вдруг завтра Миша странным образом пропадет из поля зрения, они с неохотой через «не могу», сквозь зубы, но пойдут голосовать за оппозицию. Соответственно, для победы в предстоящих выборах этот актив всегда есть и никуда он с подводной лодки не денется. Но ситуация такова, что сторонников Миши вполне достаточно только для того, чтобы национальное движение могло и дальше оставаться главной оппозиционной партией страны. Если цель в этом, то флаг в руки. Если же целью является смещение действующей власти, то тогда оппозиции позарез нужно увеличивать свою электоральную базу. Сделать это непросто, так как главным препятствием для этого является пассивность и апатия в обществе. Оппозиция плохая и нам Миша не нравится, в большинстве случаев это просто попытка оправдать собственную лень. Но в большинстве случаев, это еще не во всех случаях, есть очень небольшой процент граждан, которые готовы были бы голосовать за оппозицию, но побаиваются возвращения Миши. Поясню, что многие из них вполне реалистично оценивают эпоху правления национального движения и далеки от оголтелого мечтательского антимишизма. Многие из них даже вполне прилично относятся к прошлым заслугам экс-президента, но видеть его власти больше не хотят. Их немного, наверное, процентов 5, не более. Но в условиях, когда власть и оппозиция дышат друг другу в затылок, даже 1% может оказаться решающим. Понимая это, грузинская мечта пытается перенести всю политическую активность в формат Бидзина против Миши. И это единственно возможный для нее путь к выживанию. Конечно, электоральной основой действующей власти являются безыдейные сторонники госструктур, готовые дать голос кому угодно, лишь бы сохранить свои убогие посты. Но только их для победы не хватит. Партии еще нужна идейная, неистовая, глубокая и искренняя поддержка, и ее грузинская мечта получает от 10-15% населения, ненавидящих Мишу так сильно и глубоко, что словами не передать. В последние месяцы идеологии «это все делает Саакашвили» постепенно стала терять остроту. Слишком много разных сил, в том числе и враждебных прошлой власти, объединились в общем протесте. Чем меньше было Миши, тем слабее была правящая партия. Но зачем нам даны природой враги, как не для того, чтобы помочь нам в сложной ситуации? Миша активно вернулся в политику, фактически растолкав локтями всех остальных и заявив: «Идите все к черту, теперь я тут главный». Закончились все попытки сделать вид, что он не намерен возвращаться к власти в Грузии, что он хочет всего лишь победы оппозиции, но личных интересов не имеет. И готов ограничиться управлением приморским портовым городом Лазика, которого пока в природе не существует. В штабе грузинской мечты праздник. Теперь им особо трудиться и изощряться не надо. Нет нужды лезть с кожи вон, чтобы доказать, что за всем стоит Миша. Не надо искать детские фотографии политиков и общественников, где они изображены вместе с Саакашвили, чтобы показать всем, что за их активностью на самом деле стоит он. Теперь мечтательские пропагандисты могут удесятерить бомбардировку мозгов неопределившегося избирателя с одной целью. Пусть они не голосуют за нас, черт с ними. Пусть лучше вообще не ходят на выборы, и этого будет достаточно. Столько лет борьбы за то, чтобы вернуть процесс в более широкое русло. Но вот одно заявление, и все. Ситуация возвращается в самый привычный и самый желанный для власти формат. Пидзина против Миши. Никакого положительного эффекта от этого неожиданного возвращения в активную политику не будет. В лучшем случае все останется как сейчас, в худшем пойдет назад. Оппозицию ждет разброд и обвинение в том, что она управляется злостным Мишей. Никакого изменения в реальную ситуацию это не принесет. В сотый раз скажу, что поддержки Саакашвили достаточно для бесконечно долгого нахождения в статусе главной оппозиционной партии, но недостаточно для победы на выборах. Возвращение Миши в активную политику позволит ему сохранить определенный уровень поддержки, но поставит большой жирный крест на попытках увеличить количество сторонников. Фан-клуб ждет жестокое разочарование. Они считают, что Грузия готова к революции, и для этого не хватает только мощного лидера, каким будет Саакашвили. Он сумеет вывести на улицы сотни тысяч сторонников, и те скинут чертям Бидзину и его режим. Что ж, им предстоит наконец воочию увидеть, что все будет совсем не так. Никакого существенного влияния на уличную политику Миша не окажет. На акции протеста будут выходить столько же, сколько выходили раньше, ни больше, ни меньше. Саакашвили продолжит и дальнейшее падение на моральное дно. После того, как Хамдрук стал защитником православия и требует закрыть страну для граждан Ирана, теперь он нападает на своих вчерашних соратников. Например, в ошибках, которые сделали возможным приход к власти мечты, он обвинил Вано Мирабишвили. Это, во-первых, мерзко сугубо по-человечески, во-вторых, это просто неправда. Причиной ошибок, допущенных прошлой властью, были не Вано и даже не Миша, а сама общая ситуация в стране, которая требовала чрезвычайных мер, а любая чрезвычайщина имеет свои побочные эффекты. В общем, пользы от появления Миши в активной политике будет мало, а вот вреда выше крыши. И он бы сам это понял, если бы не находился в состоянии абсолютной ненависти к Пидзине. Эмоции – очень плохой советчик, и они будут идти на пользу не оппозиции, а правящей партии.
Эхо Кавказа.
В продолжение темы рубрика «Голоса» с жителями Тбилиси общался наш корреспондент Серго Брегвадзе.
Есть ли у Саакашвили будущее в Грузии?
Считаю, что нет. Точнее, я хочу верить в то, что у него нет политического будущего здесь. Он прошлое. Он руководил страной много лет назад и полностью исчерпал все свои возможности. Грузия должна идти вперед и не оглядываться, развиваться. Я не думаю, что он может предложить народу что-то новое. И я не хочу, чтобы в стране были беспорядки, а они могут начаться с его возвращением.
А что бы вы сказали по поводу будущего освобождения Вано Мирабишвили?
На данном этапе, я думаю, у него будет большая поддержка как в партии, так и у народа, если он все же решится вернуться в политику. Но я думаю, что он должен сменить стратегию своей команды. Сегодня они только обвиняют своих оппонентов и не предлагают ничего, что бы могло помочь стране и людям. Пусть откажутся от деструктивных действий, и, возможно, вся команда вернет доверие народа. Политическая карьера Саакашвили в Грузии закончилась. Здесь ему делать нечего. Поэтому я вообще не понимаю, почему он продолжает делать такие комментарии. Такое ощущение, что он просто дает повод правящей партии еще раз напомнить обществу об ошибках бывших властей. Что касается Мирабишвили, я думаю, что этот человек владеет такой информацией и о правящих властях, и о прежних, которые грузинский народ пока еще не слышал. В общем, думаю, у него будут рычаги, с помощью которых он сможет повлиять на политическую ситуацию в стране.
Сейчас у народа такое настроение, что они готовы поддержать кого угодно, лишь бы нынешние власти ушли. Поэтому, возможно, у Саакашвили и есть будущее. Утверждать не буду. Я вообще аполитичный человек. Просто считаю, что все должны делать все возможное для развития страны.
Думаю, у Саакашвили даже нет права намекать на какие-либо политическое будущее в Грузии. Больше нечего сказать. Что касается Мирабишвили, этот человек провел множество очень важных реформ. С его именем связано много хорошего в стране. Однако первое, что приходит на ум, это видеокадры, в которых он требовал принести ему 2 трупа. И это народ будет вспоминать больше, чем все хорошее, что он сделал. Это действительно был ужасный момент. У Саакашвили, думаю, нет никаких перспектив в Грузии. Этот человек однозначно прошлое для нашей страны. Более того, я считаю, что у него нет даже морального права говорить о том, как должна развиваться политика. То же самое, я думаю, и о тех, кто занимал руководящие должности при нем. Они прошлое, причем не лучшие.
Я не думаю, что у него есть какая-то возможность повлиять на события в Грузии. Соответственно, никакого будущего здесь у него нет. За последние годы народ убедился в том, что ему нужен человек, который займется проблемами государства, а не разборками с оппонентами. И Саакашвили, и наши нынешние власти – это прошлое. Нам нужен руководитель, который любит Грузию и грузинский народ.
Серго Брегуадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Приезд на днях в Абхазию из Москвы молодого политика в недавнем прошлом кремлевского чиновника Инала Ардзинба вызвал в абхазском обществе немало вопросов и пересудов. Согласно российским СМИ, Ардзинба готовится стать правой рукой будущего президента самопровозглашенной республики, чтобы осуществить масштабные реформы, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
О молодом, 30 лет ему исполнится только в июле, жители Москвы, действительном государственном советнике России Инале Ардзинба в Абхазии заговорили как о политическом вундеркинде и возможном будущем президенте республики еще лет 7-8 назад, что совсем не удивительно. Судите сами, из известной в Абхазии семьи родственник основателя современного абхазского государства, внешне презентабельный, делающий в России очень успешную карьеру. Недавно Инал Ардзинба презентовал социальную платформу «Будущее Абхазии». Ее деятельность, объясняет он, сводится к трем ключевым направлениям: конкурс молодых лидеров «Гордость Абхазии», создание школы молодых предпринимателей, стажировки молодых людей из Абхазии в Москве. На днях он приехал в Сухум, и во вторник в пресс-центре абхазского телевидения состоялась его пресс-конференция. На вопрос, не связано ли время, выбранное для презентации проекта, с выборами президента республики, Инал Ардзинба сказал, что этот проект плановый. Он обсуждался еще в декабре с экс-президентом Раулем Хаджимба. Еще один вопрос журналистов был связан с появившейся буквально за час до начала 15 часов пресс-конференции на сайте российской газеты «Коммерсант» публикации «Имидж Абхазии доверят 29-летнему российскому чиновнику». В ней сообщается следующее, цитата: «Бывший сотрудник администрации президента России Инал Ардзинба готовится стать правой рукой будущего президента Абхазии, чтобы осуществить масштабные реформы». Об этом сообщила пресс-секретарь фаворита абхазской президентской гонки Аслан Абжания Марина Гумба. Как пояснил источник «Коммерсанта» в Сухуме, на первоначальном этапе господин Ардзинба останется в Москве, однако в течение года все же займет государственный пост на исторической родине. Конец цитаты. А кроме того, в тот же день в абхазском СМИ было опубликовано обращение Аслана Бжания, в котором говорится, что совместно с группой молодежи и нашим соотечественником Иналом Ардзинба разрабатывается комплекс мер, нацеленный на развитие нашей родины. На просьбу прокомментировать эти публикации Ардзинба откликнулся так:
«Я понимаю, что вы хотите от меня услышать какие-то слова в поддержку того или иного кандидата, но я еще раз повторю, что наши выборы должны проходить честно, и мы должны приучиться к этому. А что касается правой руки или левой руки, это какие-то, наверное, медийные инструменты, которые применяются. Я вам сказал, что действительно вопросы такие обсуждаются, мы все переживаем за нашу родину, хотим, чтобы что-то изменилось. И я очень надеюсь на то, что предстоящий период будет более успешным для нашей родины с точки зрения конкретных результатов. И самое главное сейчас – это программа развития, и самое главное – это результат. Я очень часто слышу, что там, мы зациклены немножко на личностях, понимаете? Мы должны говорить об идеях и о программах развития. Вот тогда мы и будем приходить к успеху. Поэтому давайте действительно обсуждать, что делать, как добиваться результатов. Если мы будем кого-то идеализировать или романтизировать каких-то политиков, мы можем разочароваться. Поэтому лучше обсуждать всегда более безопасно то, что делать. И самое главное, что у нас демократическая система в Абхазии. И чем больше людей будут поддерживать определенный курс, тем больше будет результат. Поэтому я склонен больше обсуждать проекты, проекты в том числе экономического развития, политического развития, социального развития. И проект, с которым я к вам сюда пришел, он как раз и предполагает социальное развитие. И я надеюсь, что это будет действительно полезно и будут действительно конкретные результаты, а не просто какие-то слова.
А около 6 вечера в тот же день Марина Гумба разместила на своей странице в Фейсбуке текст, который озаглавила «Фейковая новость». Процитировав публикацию в газете «Коммерсант», она заявила: «Я редактор официального сайта партии Амсахара и не являюсь пресс-секретарем Аслана Бжания». В статье также приведена цитата, которая не принадлежит мне. Она вырвана из контекста обращения Аслана Бжания к молодежи. Понятно, что в ход пошла грязная технология. Конец цитаты. По мнению некоторых наблюдателей в Абхазии, что нашло отражение в интернет-комментариях, московское издание, поспешив выдать нечто сенсационное, столкнуло Инала Ардзинба и Александра Анкваба, которому обещано кресло премьер-министра в случае, если победит Аслан Бжания, и который вчера стал руководителем его избирательного штаба. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.